только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. В студии радио «Комсомольская правда» я, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус. И у меня сегодня гость, начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, знаете, давайте сразу. Вот я знаю, что вы один из тех людей, которые разрабатывают новый пилотируемый корабль, российский, хотел сказать советский, да, который называется «Федерация». А давайте все-таки начнем от печки. А зачем нужен новый корабль? Зачем вообще нам летать? Вот смотрите, у нас была станция «Мир» орбитальная, да? Мы там на ней 15 лет проводили эксперименты. Там даже Валерий Поляков летал 1.5 года, не то, что там сейчас американцы говорят, вот у них год полета был, это большое событие. Ну, один астронавт, Келли, летал год, это вот большое событие. 50 экспедиций уже было на Международную космическую станцию. Мы уже вроде все узнали. Вот не кажется, что мы топчемся на одном и том же месте, а вы теперь, значит, просто на это место просто другую песочницу поставите?
Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос, он должен быть разбит на несколько частей. Первое философское, зачем мы вообще летаем в космос? Зачем мы собираемся летать в космос? Ну, вот в таком широком понимании. Да, мое мнение, что на этот вопрос давно уже даден ответ такими нашими основоположными космонавтики, как Циолковский. Там у него все написано о бездне могущества, о том, что это судьба человечества, о том, что человечество не может находиться всегда в колыбели.
Ну, за эти человечество 2000 лет находилось в колыбели после Рождества так Христова, так и точно. Ничего
то есть это как любое философское течение может быть принято, может быть не принято кем-то. Мое личное мнение такое, что, конечно, путей развития цивилизации может быть множество. Человеческой цивилизации. Одно из них – это развитие вовне, это экспансия, дальнейшее освоение просторов нашей планеты и освоение околопланетного пространства, межзвездного пространства. Мне импонирует именно этот путь. Хотя, повторюсь, есть множество других. Поэтому здесь однозначно ответа такого, что вот надо потому что нет. Теперь, если говорить о том про полеты на орбиту и орбитальные станции. На самом деле, с каждым новым проектом орбитальной станции мы равно получаем некое новое качество. Потому что даже все проекты вот советских и не только советских орбитальных станций, их можно на некие поколения разбить. И в каждом поколении достигалось некое новое качество. Тот международный проект Международной космической станции, который сейчас существует, здесь новое качество заключается, опять же, на мой взгляд, в том, что мы научились... на самом деле, в очень важных вещах работать совместно в международной кооперации. То есть мы смогли поженить инженерные школы, научные школы, мы смогли работать вместе в наисложнейшем проекте и в оперативном режиме. И мы создали...
Ну, мы в 75-м году был проект «Союз Аполлон».
Ничего подобного. Я про другое хотел сказать, что мы, на самом деле, создали некую новую генерацию группу людей, такую международную, которая умеет общаться с друг с другом и разговаривать на одном языке. Даже если они говорят на какой-то смеси русско-английского, то понимание, на самом деле, у них единое. И в этом смысле я много... Ну, когда был в командировке в Хьюстоне и когда общался здесь с коллегами, Соединенных Штатов, из Европы, мы действительно начали друг друга понимать. И поэтому международный проект, такой как космическая станция...
Это что-то типа вроде антивавилонской башни, что ли?
Это, наверное, да. Можно было так, наверное, сказать. Вот, теперь про новый корабль и зачем он создается, и при чем здесь орбитальная станция. На самом деле новый корабль, который вы назвали «Федерация», он предназначен для полетов в более дальний космос. Он предназначен для полетов со второй космической скоростью. Если уж так говорить, он предназначен для полетов к Луне. Это его основная задача. И он является одним из важнейших элементов перспективной лунной программы. И тогда у вас возникнет вопрос, зачем нам Луна?
Здесь... Во-первых, вообще, зачем нам Луна? Во-вторых, у нас была в 70-е годы программа освоения Луны. Были лунные корабли. Ну, чуть-чуть не доделали ракету N1 лунную. Ну, в общем...
Тут я могу с вами согласиться, не согласиться. Действительно, тот потенциал, ту энергию, которую Королёв вложил в космическую программу, мы до сих пор на этом потенциале где-то двигаемся. Но и вот, вот немножко не хватило этого потенциала. Королёв погиб раньше времени, и у нас космическая программа, ну, нескольким образом застопорилась. Ну, условно говоря, застопорилась, потому что, еще раз повторю, мы какие-то новые качества все равно получали. И, видимо, сумма технологий и сумма намерений, желаний так складывается, что теперь надо двигаться дальше. Совершенно очевидно, что орбитальная инфраструктура нами создана, в том числе пилотируемая, она работает, она понятна. Мы знаем, что такое жизнь человека долговременно в космосе, мы знаем, как транспортно-техническое обслуживание, как ремонтировать, как в международной кооперации общаться. Мы теперь все это знаем, уверенно это умеем делать. Теперь время пришло двигаться куда-то дальше и выше, и постепенно втягивать уже не только орбиту Земли, но и орбиту Луны, и, может быть, и дальше, в сферу хозяйственной деятельности человека, как человеческой цивилизации.
Ну хорошо, вот вы говорите, что Международная космическая станция, ну, одно из главных, наверное, глобальных таких вещей, ну, что мы научились вместе с европейцами, с американцами, с японцами, с канадцами вместе работать над своим космосом, пониманием этого дела, да, но дальше-то американцев своя космическая программа, вот нет ли ощущения, что сейчас вот, ну, скажем, со станцией «Мир» так было, когда наш опыт по созданию систем жизнеобеспечения, доставки космонавтов на орбиту, он перенят, использован, и дальше опять американцы побегут впереди всей планеты, но теперь уже осваиваем. Мы пока будем на Луне, а они уже подбираются к Марсу.
Тоже не совсем так. Конечно, разделение какого-то труда, как везде, как в любой отрасли экономики, и в космосе тоже созреет рано или поздно. Скажем, мы будем более компетентны в каких-то одних вещах, наши коллеги в каких-то других. Но, во-первых, значит, отказа от международного партнерства никакого нет. Это, опять же, какой-то сейчас в последнее время сформировавшийся миф. На самом деле международное партнерство с нашими партнерами по международной космической станции будет продолжаться и за пределами международной космической станции.
То есть вы считаете, что марсианскую программу американцы
вот
без
теперь,
нас не потянут?
Вот теперь с Луной или с марсианской программой? Мы начали про Луну.
Давайте про Луну тогда.
Да. Смотрите, я думаю, что Луна со временем повторит судьбу Северного полюса и Антарктиды. Что я имею в виду? Когда-то Папанин с со своими тремя коллегами и другие исследователи на собачьих упряжках, на чем угодно, ползли к Северному полюсу. Для чего? Непонятно для чего. Потом под это какую-то научную базу подвели, и она действительно и существует, научная база. И постепенно во что превратилась Арктика? В сферу хозяйственной деятельности. Сейчас там нашли углеводород, с этим работать. Теперь посмотрим на Антарктиду. Что такое Антарктида? Это экстерриториальная некая территория, шестой континент, на котором есть только исследовательские базы, но под этим есть некая подоплека геополитическая. Есть договор о том, что до 50-го года Антарктида сохраняет экстерриториальность с тем, чтобы после 50-го года те страны, которые имеют постоянное присутствие в Антарктиде, и будут участвовать как бы в ее делении территории, будем так говорить, грубо. Я думаю, что с Луной примерно будет то же самое, потому что Луна – это седьмой континент, это близкое к нам небесное тело. Кроме того, оно достаточно не изучено. Чтобы кто ни думал, на самом деле это очень достаточно загадочный объект. Мы про него мало знаем, мы мало знаем его морфологию, мы мало знаем историю его возникновения, даже с этой точки зрения. А при этом этот объект имеет серьезнейшее влияние на всю жизнь на Земле. И в биологическом, и в географическом смысле, в любом.
Приливы и отливы?
Приливы и отливы в том числе, да. И вот почему я говорю, что это седьмой континент. И рано или поздно седьмой этот континент начнут осваивать, с нами или без нас. И это уже вопрос геополитики. Мы будем в этом участвовать, и как рано мы в этот процесс включимся. Я думаю, что поскольку время сейчас сжалось здорово, да, вот этот период перехода от некого интересного объекта для исследований к объекту геополитики произойдет очень быстро. Мы даже его не заметим. Но начинать...
Вы считаете, что это уже будет на жизни нашего поколения?
Я думаю, что это на жизни нашего поколения будет уже.
Мы сейчас немножко ненадолго прервемся на буквально 2-3 минуты и продолжим наш разговор.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98.2 FM. Улан-Удэ 90.4 FM.
Таганрог 104.4 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Итак, у нас в студии начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов, я Александр Милкус, мы продолжаем разговаривать теперь про Луну. Итак, мы собираемся на Луну спустя, получается, 60 лет после американцев, да? А с точки зрения геополитики мы уже проиграли.
Нет.
Почему?
Потому что американцы выполнили некую такую рекордную миссию, да, то есть они прибыли туда, провели небольшие исследования, что-то для себя поняли, передали эту информацию, я имею в виду научную, другим, передали еще информацию пропагандистскую, что Америка может, что они могут выполнять такие же проекты космические, не хуже русских, и на этом как бы тему закрыли. Потому что дальше сумма технологий и задач не возникла для того, чтобы осваивать Луну вот полноценным способом. Теперь наша задача перед нами стоит не выполнять рекордных миссий, а сделать то же самое, что мы уже сделали с орбитальными миссиями. То есть постепенно превращать это в некую индустрию. Постепенно втягивать Луну как объект, как седьмой континент, в сферу хозяйственной деятельности человека. Но хозяйственная деятельность человека всегда начинается сначала с кратковременных исследований, да, визитов, исследований, потом широкомасштабных научных исследований, потом с хозяйственной деятельностью. Это нормальная технология развития в любой сфере деятельности. Поэтому мы от этого все равно не уйдем. От таких миссий, подобных Аполлону в начале, мы не уйдем. Мы должны будем это сначала сделать.
Хорошо, вот вы один из разработчиков нового корабля. А вот вы подчеркнули в начале нашей беседы, что это лунный корабль. В чем его отличие от лунного корабля? Ведь, как я понимаю, он же рассчитан и на доставку экипажа на МКС. Это немножко разные задачи.
Здесь в основном физика космоса подключается у нас, да, потому что, чтобы долететь до Луны, нам надо развить вторую космическую скорость. С инженерной точки зрения, для этого нужна какая-то энергетика в корабле, то есть, грубо говоря, ракетный двигатель, объем топлива для того, чтобы долететь до Луны и вернуться оттуда. Для этого нужно, чтобы при возвращении на Землю, чтобы войти в плотные слои атмосферы и не сгореть, нужна определенная теплозащита. И вот эти, и какие-то еще другие факторы, навигация, жизнедеятельность экипажа и так далее, вот они являются определяющими с точки зрения работы вот этого изделия, корабля для полета к Луне. И таким интересным образом, что создав корабль Луны, мы решаем задачи и орбитальные, потому что, они у нас в кармане в силу того, что орбитальная задача несколько проще. Кстати говоря, с кораблем «Союз» примерно так и получалось, потому что, когда вот...
Изначально лунный был.
Когда вы упомянули лунную программу, да, прототип корабля «Союз», он создавался именно как лунный корабль, потом модифицировался и превратился в то, что сейчас вот есть корабль надежный и достаточно эффективный для транспортно-технического орбитального обслуживания.
Итак, вот вы же делаете корабль, да? Вы же представляете, что будут делать космонавты. Вот сели в корабль. Как будут происходить первые лунные экспедиции? И когда они могут быть, на ваш взгляд?
Кораблю для того, чтобы лунную экспедицию выполнить, нужно еще две маленькие вещи: космодром и ракета. Так вот, с космодромом, если у нас строится, то ракета у нас...
Космодром вы имеете в виду восточный.
Восточный, да. То ракета нужна мощная, сверхтяжелого класса мы ее называем. И работы по этой ракете разворачиваются, но вот сроки ее реализации, они пока в Федеральной космической программе не заложены. Поэтому можно осторожно говорить о том, что подобные полеты к Луне могут ориентировочно в 30-х годах быть где-то.
30-х годах?
Да, 2030-х годах.
Ангара не подходит вам?
Возможно, что сверхтяжелый носитель, который будет строиться тоже, в том числе, на основе Ангары. Но я не ракетчик, я не могу этого авторитетно заявлять. Вот, что касается корабля, то мы планируем, во-первых, в беспилотном режиме с того же космодрома «Восточный» на Ангаре А5П запустить в беспилотном режиме, а в 2023 году уже провести летное испытание с экипажем в орбитальной миссии. И пока у нас нет серьезных оснований говорить о том, что сроки поплывут. Мы надеемся, что мы выдержим эти сроки. И очень важным является то, что как пройдут эти испытания, насколько корабль будет эффективен для того, чтобы и когда будет готов сверхтяжелый носитель, и тогда мы будем уже планировать о том, как же мы будем проводить лунную экспедицию.
Как вы себе представляете, как она будет? Вот, она будет походить на экспедицию Аполлона, какой там
маленький шаг для человека, большой для человечества.
Да.
Дело в том, что Вот программа «Аполлон» критикуют часто. Я уж там не буду упоминать даже про лунный заговор. Это вообще что-то за гранью.
Ну, людям нравится говорить, что американцы на Луне не были и все снимали в павильонах Голливуда. Ну, хочется.
Да, ну это да.
Опять же, это вопрос веры.
Это даже не вопрос веры, потому что работы над лунным кораблем мы, конечно, изучаем опыт коллег. Мы просмотрели десятки часов видео, мы проанализировали тонну технической документации. И даже если бы я просто не видел видео, а просто посмотрел тот объем работы, который конструкторы-инженеры американские провели, я бы поверил однозначно, что они это выполнили. Но а видео, оно само за себя говорит, потому что люди, которые говорят о лунном заговоре, они, конечно, видят только какую-то маленькую часть и говорят, о, это все, это заговор. На то, чтобы посмотреть 10 часов, их не хватает. Вот, поэтому многие критики программы «Аполлон» говорят, ну, это же, ну, это вот такой флагов тык, вот долетели, воткнули, улетели. На самом деле в этой схеме полета «Аполлонской» ничего плохого нет, это нормальная схема. И реализовать ее сейчас в период исследовательских полетов ничего дурного в этом тоже нет. Схема будет действительно примерно такая же, то есть она будет состоять, комплекс лунный будет состоять из, я сказал, ракеты, корабля транспортного, на котором экипаж полетит, и корабля лунного, который приземлится.
Я был в вашем, заходил, заглядывал ваш корабль, там 6 мест, да?
А, нет, ну там 4-местный, да.
А, 6 мест это для МКС, да?
Это для, если возникнет такая необходимость, не дай бог, для спасательной миссии вернуть 6 человек с орбитальной станции.
Скажите, вот я понимаю, что сейчас любое интервью, оно не обходится без Илона Маска. А насколько для вас та программа, которую он планирует, он, по-моему, в 2022 году, что ли, уже на Марс собирается людей отправить, является конкурентной, я не знаю.
Начну издалека. Вот я, когда о Луне говорил о том, что это скорее уже объект геополитики, и нам почему не нужно отставать ни от кого, то если говорить о Марсе, то это пока погоня за ветром, это такая какая-то очень рекордная цель, которую можно достичь или можно не достигать, и уже в разных космических агентствах понимают, что вроде бы можно и достичь в международном только партнерстве, кооперации. То вот как мне кажется, государство пока за погоней за ветром не готовы все-таки рисковать жизнями людей, выдавать деньги. То же самое, как с исследованиями в эпоху великих географических открытий, в эпоху полярных исследований, когда энтузиасты собственных средств, частной инициативы формировали экспедиции, создавали, куда-то плыли, ныряли. Мне кажется, с Марсом может получиться точно такая же история, и люди, которые высадятся на Марс, они не будут иметь какой-то определенной государственной принадлежности. Скорее всего, будет некая частная инициатива. Если говорить конкретно про Маска, то я уважаю его как человека-инженера, как подвижника, потому что он действительно, как оказалось, я про него достаточно много читал, как оказалось, человек очень заинтересованный, энтузиаст, и марсианская программа и полет на Марс для него это такой, ну, в хорошем смысле, бзик. И он всю свою жизнь, весь свой бизнес выстраивает под это дело. А насколько его планы реальны с точки зрения техники, здесь, конечно, нужно много вопросов. Я бы не хотел эти вопросы даже не то, что обсуждать, я даже в них не вникал, потому что сам вот это вот его энтузиазм заражает, и хочется верить в то, что это получится. А насколько получится, только время может показать.
Ну, это, на ваш взгляд, то, что... Не будем как бы анализировать все, но то, что мы уже видим, да, то, что ему удалось возвращать первую ступень ракеты, да, более-менее в приличном состоянии. То, что он создал, его SpaceX создал корабль «Дракон», пока в грузовом варианте, но это единственный грузовой корабль, который может возвращаться на Землю. Это тоже вот... Это с точки зрения техники, это оправданные вещи? Нужно ли бы это сейчас? Или это все-таки задел марсианский?
Ну, над грузовозвращающим кораблем мы тоже давно думаем, и я думаю, что когда-нибудь мы это реализуем, не в очень отдаленной перспективе, я вообще так осторожно говорю. Задел по этой теме тоже есть. Если говорить о возвращаемых ступенях, то тут, если говорить о компании SpaceX, здесь, по-моему, экономики нет никакой вообще, потому что экономическую эффективность любой эксперт, понимающий ракетной техники, он может тут же опровергнуть. Здесь, мне кажется, как раз то, о чем я говорил, Маск заточен под свою идею марсианскую. и, возвращая ступени своих ракет, он отрабатывает некую технологию. Он проводит такие попутные испытания для того, чтобы научиться сажать крупногабаритные конструкции на Земле или на Марсе, неважно. И вот чем мне еще мила частная инициатива, я не имею сейчас коммерцию в виду, я имею в виду именно частную инициативу, энтузиазм, тем, что люди не боятся делать чего-то, чего с точки зрения экспертов, с точки зрения знающих людей, либо глупое, либо невозможное. Вот они об этом не знают, что это глупо, невозможно, поэтому делают. И делают, может быть, в ущерб себе даже, в убыток, естественно, потому что это тоже нормальное явление для развития техники, когда люди развивали подводную технику, авиацию, в ущерб своему кошельку. Но, тем не менее, мы видите, во что это превратилось. Мы имеем ракетно-ядерный щит на подводных лодках и имеем коммерческую авиацию, без которой жить не можем. Поэтому пробуют люди, и у них получается, это хорошо. Насчет эффективности экономической, я уже сказал, здесь, видимо, это не причина, не основание.
Так, мы еще раз прервемся ненадолго. Сейчас послушайте новости и возвращайтесь в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98.2 FM, Улан-Удэ 94 FM, Таганрог 104.4 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Ну, мы продолжаем наш разговор с начальником летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации «Энергия» Марком Серовым. Я Александр Милкус, редактор отдела науки и образования «Комсомольской правды». Ваша точка зрения на то, что может ли человечество встретиться с инопланетным разумом, там, аналогичным, приближает ли вот наше умение работать в космосе нас к встрече с братьями по разуму, так я бы сказал.
Вот по этому вопросу у меня очень сложное мировоззрение, потому что я никогда не был готов говорить о зеленых человечках и о том, что где-то...
А может, они синие?
Да, может, они синие, или есть какие-то инопланетяне, которые на других планетах живут и ждут, когда мы к ним прилетим, или они к нам прилетят. Если это до сих пор не произошло, то почему-то это так. И мне кажется, что дело не в похожесть, не в существовании цивилизации похожей или, может быть, чем-то отличающейся от нашей, не дай бог агрессивной по отношению к нам, а дело в том, что Вселенная, потому что называется Вселенная, что, во-первых, мы там живем, мы вне Вселенной, и, наверное, есть еще и другие цивилизации, которые выше нас или ниже нас, может быть, они с нами взаимодействуют, мы этого не понимаем или не знаем, или же, может быть, вся наша жизнь, она связана с тем, как раз с этим воздействием. Это долгий разговор. Я думаю, что полеты в космос – это в том числе некий такой экзамен, тест на готовность разговаривать с нами на равных или хотя бы как с учениками. Потому что насколько...
То есть насколько наша цивилизация технически...
И не только технически, но и мировоззренчески, потому что вот я не зря упомянул проект Международной космической станции как некую веху такую. Действительно возникает некое сообщество, сообщность людей, которые друг друга хорошо понимают, находясь в разных странах, воспитанные по-разному, с разными политическими мировоззрениями, но при этом друг друга прекрасно понимают и умеют что-то вместе творчески создавать и строить. И вот следующий тест будет, как мы поступим с нашей ближайшей соседкой Луной и что мы будем делать с Марсом.
Давайте с космоса приземлимся где-то в районе города Королёв, где находится ракетно-космическая энергия, корпорация «Энергия». А как у вас сейчас очень важно приход, мне кажется, в технические отрасли, в научные отрасли, в молодёжи. Я видел у вас достаточно много молодых людей. Как вы их привлекаете, на что они приходят? Действительно, вот я понимаю, что им скажут, ребята, мы будем делать лунный корабль. Вау, да? То есть они на идею приходят?
В основном, да. Ну, вот тут надо несколько слов сказать про отдел, который представляет летно-испытательный отдел. Был создан еще при Сергее Павловиче Королеве по его инициативе. Его возглавил летчик-испытатель Советского Союза номер один Сергей Николаевич Анохин. То есть у нас такие корни очень хорошие. И при этом летно-испытательном отделе он был создан с задачами как раз создания, изучения вопросов эргономики, деятельности экипажа, создания тренажеров, написания бортовых инструкций, ну такой комплекс большой, проведение испытаний. И сейчас эти задачи остались, и вот на новом витке, когда создается новая техника, эти задачи тоже востребованы. И в свое время, опять же, по инициативе Сергея Павловича Королева, ну уже не при его жизни, а при его преемником Виктором Василием Петровичем Мишиным, была создана группа космонавтов-испытателей, инженеров-испытателей, инженеров-космонавтов, которые должны были в космических полетах, в испытаниях космической техники, с одной стороны, использовать опыт своей инженерной работы и свой опыт профессиональный, а с другой стороны, потом, возвращаясь из космических испытаний, должны были использовать опыт своего космического полета в создании новых изделий. Такой итерационный процесс. И эта группа посуществовала достаточно долго. Но некоторое время назад, по-моему, в 2010 году, группа космонавтов это была у нас аннулирована. То есть все люди, которые находились на должностях, они были переведены на аналогичные должности в Центр подготовки космонавтов.
Ну, это когда было решение из нескольких отрядов космонавтов создать один в Центре
подготовки космонавтов? Я подчеркну, что у нас в штатном расписании отряда космонавтов никогда не было. У нас был летно-испытательный отдел с группой космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей. И отдел сохранился, задачи сохранились, интереснейшие задачи. И потенциал людей для того, чтобы полететь в космос, он сохранился. И мы этот потенциал стараемся развивать, в том числе взаимодействие и с нашими коллегами из Центра подготовки космонавтов. Наши ребята планируют участвовать в отборе, который Роскосмос объявит или нет, пока мы не знаем. То есть есть такая мотивация у моих сотрудников, что они в перспективе будут летать на той технике, которую они создадут. То есть они все делают для себя. И в этом смысле я в отношении других подразделений в нашей фирме «Королёва» нахожусь в несколько выгодном положении. То есть ко мне даже конкурс некий образовался, и люди молодые ко мне идут, рвутся, пытаются прийти на работу с тем, чтобы вот, с одной стороны, получить как некие профессиональные знания, опыт, с другой стороны, поучаствовать в создании новой техники, с третьей стороны, получить некий трамплин для полета в космос. И поэтому действительно у меня молодежи много, и она мотивирована. Если говорить о корпорации в целом, то у нас мощная кадровая служба, которая создает и ведет очень интересные программы кадровые и образовательные программы. Мы в том числе работаем и с центром «Сириус», мы работаем с системой «Кванториумов», мы работаем с школами. У нас в Королёве на базе гимназии создается или уже создан аэрокосмический специализированный класс. То есть мы пришли к выводу тому, что наши кадры должны выращиваться с самого, сказать, с молодых ногтей, с детства. И у меня даже в отделе работают ребята, которых я знаю именно с детства, которые когда-то ко мне подошли, еще будучи школьниками, они закончили институт, они учатся в институте.
А какой институт лучше закончить, чтобы к вам попасть?
Ну, конечно, профильный. То есть это аэрокосмический вуз, МАИ, МГТУ, это питерский военмех, политех, политехнические вузы, то есть широкий спектр. На самом деле, конечно, вузовское образование с точки зрения практической работы – это повод поговорить. Сейчас нет, наверное, ни одного вуза, который бы готовил законченного специалиста, который «бери и ставь». Вставляй в какую-то конкретную работу. Всегда приходится подтачивать,
доучивать,
доучивать. Помогать как-то, да, дообразовывать. Это нормально.
А скажите, вот вы сказали, работа интересная. В чем она заключается? Говорите, вот у нас в отделе работа интересная.
Потому что, смотри, выше эксперименты, исследования, испытания, создание тренажеров, бортовой деятельности.
А можно уточнить? Вот если бы я не был у вас в отделе, я бы там, поверил, да? Но корабль-то уже практически создан, да? Система управления отрабатывается, там кресло тоже. Вот что делать? Вы только доводите сейчас?
Вот во всем этом мы участвуем, что называется, с бумаги. Вот как только появляется идея даже в корабле, вы говорите, кресло. Так вот тут же мы как тут. Что такое летно-испытательное подразделение вообще на предприятии, в организации, которая создает пилотируемую летательную технику? Взять КБ Сухого, МИГ и любое другое. Это подразделение, где летчики-испытатели вместе с инженерами, с эргономистами, с системотехниками и так далее, участвует в создании этого летательного аппарата, от его задумки. И все вопросы, связанные с работой экипажа, это, повторюсь, эргономика рабочего места, техническая эстетика, деятельность экипажа, алгоритмы, ручные режимы управления, все при участии летчика-испытателя эта группа осуществляет, сопровождает и помогает всем остальным создавать эффективный и надежный летательный аппарат. Вот летно-испытательное подразделение «Королёвым», которое было создано у нас на фирме, оно именно под эти задачи было сформировано. И космонавты-испытатели в нем были именно для этих задач, как я уже сказал, для того, чтобы использовать опыт космических полетов, потому что, ну, без опыта космических полетов это так неполный, будем так сказать, профессиональный опыт.
То есть скажите, это... а вы вот хоть чуть-чуть так левым глазом, правым глазом на Марс все-таки косите, нет?
А дело в том, что, опять же, если говорить о энергии Сергея Павловича Королёва, он эту нам энергию, в том числе направление Марса, задал очень давно. Ведь достаточно известный факт, что Сергей Павлович, его конечной целью все-таки был полет на Марс. И он всю космическую программу, как он...
То есть, в принципе, можно сказать, что Маск – это, в общем, наследник Королёва. Потому что, насколько я помню, при Королёве вот действительно ведь целью была не Луна, а Марс.
Да, конечно. Конечно, была цель Марс Королёва. Я думаю, что Королёв – это уже давно не просто человек, это некое историческое явление, глобальное, цивилизационное. И поэтому ничего удивительного, что даже такие люди, как Маск или другие, кто занимается космическими программами, они так или иначе этот опыт или это явление изучают, смотрят на него и видят его как ориентиром.
Но вы же не выдадите тайну, если мы скажем, что космическая корпорация «Энергия» до сих пор продолжается работы по марсианским каким-то исследованиям, программам и так далее.
У нас в корпорации «Энергия» проводится очень много работ, которые не являются, будем так сказать, частью федеральной космической программы.
Но перспективные разработки делаются.
Перспективные разработки ведутся всегда. Всегда. Этим я как бы не раскрываю секрет, этим я хвастаюсь.
Так что у нас еще, по-моему, мы как бы... В общем, можно ли сказать, что Россия, ну, наверное, уже заключающий вопрос, мы не отстали, да? Потому что я все время читаю в последнее время публикации. Вот Маск, вот там ракету сажает на платформу обратно, вот, значит, два пилотируемых корабля разрабатывает США, а мы вот извозчики и так далее. Вот, ну, как вот вы оцениваете?
Да это очень наивное, очень некомпетентное высказывание, потому что единственное, в чем мы, похоже, по вашим словам, и отстали, но уже нагоняем, это в пропаганде наших достижений. Вот в этом действительно Маск силен, даже его же зарубежные коллеги на него, видимо, таят какую-то обиду за счет того, из-за того, что он, значит, их обскакивает на этом поле, на поле пропаганды. Нет, не отстали, и не отстаем, и наверстываем там те вещи, которых мы отстали. И это не гонка на самом деле. Это не гонка и не должна быть гонкой, потому что время рекордов, мне кажется, давно прошло. Пришло время планомерной и настойчивой ежедневной работы.
Мы не отстали. А как вот доказать, что мы не отстали? Да, у нас ракеты «Союз», которым уже 100 лет в обед, да, корабли «Союз»,
ну, вот смотрите, насчет,
мы тоже вот корабли... модернизируем, но...
Хорошо, вынудили меня на эту тему поговорить. Что такое, значит, корабль «Союз», который 50 лет назад сделали? Тот «Союз», который сейчас летает, та транспортно-техническая система на основе ракеты, космодрома и транспортных кораблей, и грузовых, и пилотируемых, это совсем не то же самое, что было 50 лет назад.
Ну, вот. Картинку люди видят, похоже же.
А давайте тогда поговорим про самолет Су-27, который был создан в 80-х годах, а сейчас мы гордимся и показываем, и говорим, что это Су-33. Это та же история. Внешность не изменяется. Почему? Потому что не меняется физика. Вакуум за это время жиже не стал. Атмосфера за счет этого тверже не стала. Все технические решения, такие глобальные, инженерные, были приняты верные. Ракета сделана гениально. Корабль сделан абсолютно гениально. И наша задача только его постоянно модернизировать. И единственной системой, надежно работающей, транспортно-технической, грузопассажирской, которая существует на этой планете, это система «Союз-Прогресс». Она действует в России. Как мы можем в этом смысле от кого отстать? Все остальные нас догоняют.
От нас отстали.
От нас отстали. Мы никого не догоняем, нас все догоняют.
Спасибо большое. У нас в студии был начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов, а я Александр Милкус. Ну что, ну оптимизма вам, да, как у нас в этом разговоре. Спасибо.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».